После январского 1968 года пленума ЦК КП Кубы внутри кубинского руководства была достигнута высокая степень политической однородности. Все влиятельные кубинские деятели стали проводниками личной политики Фиделя Кастро и беспрекословно выполняли все его указания. Но, как известно, режим, при котором на вершине власти оказывается непогрешимый национальный лидер, рождает атмосферу угодничества, плебейского чинопочитания, желания во всем копировать правителя. Слепая вера в непогрешимость Фиделя доходила до абсурда. Мало кто хотел принимать решения и брать на себя ответственность, опасаясь, что может навлечь на себя его гнев. Но кто же тогда мог хоть как-то влиять на Фиделя Кастро, мог что-то советовать ему? Кто, помимо брата и членов Политбюро, входил к концу 1960-х годов в ближний круг команданты? Ведь, как известно, короля играет свита. В окружении Кастро, как и при любом правителе в мировой истории, к тому времени появились лица, которые боролись за сферы влияния в партийном и государственном аппарате. В условиях абсолютной политической однородности кубинской верхушки в конце 60-х годов эти лица разделялись сугубо по личным привязанностям, скорее даже по степени доступа к Кастро. Среди них не было политических противников. Просто они имели возможность близко общаться с ним, образно говоря, что-то сказать ему в приватной обстановке. Влиянием в широком понимании такое общение вряд ли могло быть. Скорее, это было частичное или временное воздействие, к которому Кастро в лучшем случае прислушивался. Решать все вопросы он предпочитал сам. Для Фиделя Кастро в его кадровой политике, в его отношениях с людьми главными были не родственные связи, не положение в партийной или государственной иерархии. Главным была преданность людей делу революции и лично ему. Человек, который хоть раз обидел главнокомандующего или, упаси бог, даже не предал, а подвел его, сразу же вылетал с треском из революционной обоймы. С годами Фидель сужал круг лиц, которые могли знать о самом сокровенном в жизни главнокомандующего, его здоровье и личной жизни. Со временем эти темы стали запретными на Кубе. А летом 2006 года, в послеоперационный период, информация о состоянии здоровья Фиделя и вовсе была переведена в разряд государственной тайны, за разглашение которой человек мог оказаться в тюрьме. Когда с политической сцены исчезли практически все оппоненты Фиделя, определился ближний круг Кастро. Безусловно, особняком в нем стоял младший брат Рауль, который в силу занимаемой должности главы РВС Кубы оставался вторым после ухода Че Гевары человеком на Кубе. Среди тех, кто имел непосредственный доступ к Фиделю, выделялись три человека. Это в первую очередь, как принято говорить, главная женщина в жизни Фиделя Кастро – Селия Санчес Мандулий. Она занимала пост секретаря канцелярии, президента республики и совета министров Кубы и ведала всем в жизни главнокомандующего, от рабочего графика до подбора содержимого чемоданчика для его поездок за границу. Это была связь, которую на Кубе, похоже, так и не поняли до сих пор. Известно, что Фидель мог довериться только ей. В доме Селии Санчес в престижном гаванском районе Видадо он отдыхал от всех своих проблем. Ни до, ни после Селии Санчес в окружении Фиделя Кастро не было человека, который бы так чувствовал главнокомандующего. В ближайшее окружение Фиделя Кастро входили также его личный врач и адъютант Рене Вайеха и министр образования Хосе Льянуса. Санчес и Вайеха были единственными людьми, которые знали, где именно находится в данный момент Фидель и каковы его планы. Рене Вайеха считали на острове тенью Фиделя. В то время на Кубе говорили, что именно эти люди контролировали доступ Кастро посетителей и документов. К ним были близки тогдашний министр иностранных дел Кубы Рауль Роа и непродолжительное время известный кубинский публицист Карлос Франки, впоследствии эмигрировавший в США и чье имя сегодня Фидель Кастро произносит с нескрываемым раздражением, а также соратники Кастро по Сьерра Маэстро, члены политбюро ЦК КП Кубы Хуан Альмейда и Гильермо Гарсиа, а также тогдашний глава МВД, участник экспедиции на Гранме Рамиро Вальдес и министр внешней торговли Фернандес. Это были люди, фанатично преданные Кастро. Именно Льянуса и Вальдес требовали применить к членам микрофракции высшую меру наказания. С детских лет каждый кубинец, воспитывающийся на острове Свободы, проникается мыслью о доброй фее, защитницы самых униженных и оскорбленных. Речь идет об образе Селии Санчес, который сложился на Кубе и стал легендой после ее смерти от рака 11 января 1980 года. Селию называли самым прекрасным цветком кубинской революции. Она носила строгую одежду и часто появлялась на публике во френче а-ля Мао Цзэдун. Ореол революционной святости Селии Санчес – один из самых стойких мифов кастровского режима. Она родилась в городке Медиолуна в провинции Ориенте 9 мая 1920 года в семье врача Мануэля Санчеса, где было 8 детей, 6 девочек и 2 мальчика. Гуманистические и политические искания Селии Санчес со временем пересекли границы ее маленького городка. Биографы Санчес сходятся в том, что любившая риск и природу Селия была не удовлетворена той ролью, которую кубинское общество отводило женщине. Она чувствовала, что родилась для политики и решительных действий. Селия Санчес вступила в движение 26 июля. Едва оно заявило о себе на равнине. И уже потом, после встречи с Фиделем Кастро в 1957 году и до 1980 года, она, по выражению одного западного журналиста, не отходила от его тени ни на шаг. Селия Санчес во время войны входила в группу «Валькирии» отряда женщин-партизан, где сражалась вместе с будущей женой Рауля Кастро, Вильмой Эспин и Айде Санта-Мария. В революционном движении было много женщин, но только Селия Санчес, боевая подруга и фактически неофициальная жена Кастро, имела, пожалуй, наиболее сильные рычаги влияния на команданте. У нее был широко разветвленный личный аппарат, собиравший сведения о положении в стране, выявлявший политических противников режима. В биографической книге о Кастро Тед Шульц писал: «Селия была единственным человеком, который мог как-то влиять на Фиделя. Только она могла сказать ему: „Не делай этого“». Говорят, что она была единственной женщиной, к мнению которой Кастро серьезно прислушивался». 75 лет одиночества. Онлайн-журнал Супермен.ру. 2003 год, 7 августа. Для всей Кубы было загадкой, как такая хрупкая женщина получила столь существенное влияние на главнокомандующего. Никто не мог противоречить, возражать жеребцу. Среди кубинцев в эти годы Кастро уже прочно утвердился под этим прозвищем, за исключением Селии Санчес. Иногда она выговаривала ему что-то в такой форме, что он как мальчишка подчинялся ей, признается человек, познакомившийся с Селией в 1959 году под псевдонимом Хуан Вивес, напечатавший статью об окружении Кастро. Речь, видимо, идет об одном из бывших кубинских деятелей, уехавшем в эмиграцию и проживающем сейчас в Париже. По его словам, Селия Санчес была такой острой на язык, что только она могла возражать Фиделю и отбить охоту возражать ему у других. Селия Санчес носила золотую цепочку на правой лодыжке, знак того, что она является Сантера, последовательницей Сантерии. Тем немногим, кто был посвящен в тайны Кастро, было известно, что Селия Санчес устраивает сеансы спиритизма, чтобы узнать будущее. Ходили слухи о ее консультациях с духами. Напомним, что со времен рабства кубинцы с особым трепетом относились к разным обрядам и потусторонним силам. Известно, что во время войны Барбудос носили амулеты из морских ракушек и семян чудодейственных растений. Сам Фидель Кастро рассказывал бразильскому священнику Фре Бетта, что в Биране, где он в детстве жил, бедняки верили и в Бога, и в святых Сантерии. Многие верили также в духов, в привидения. Помню, маленьким я слышал сказки о духах, о привидениях, о призраках. Все рассказывали сказки. Но, кроме того, верили в приметы. Я вспоминаю, что если петух пел три раза, и никто ему не отвечал, то это могло быть признаком приближающегося несчастья. Если сова пролетала, и кто-то слышал ее крик, то это тоже было к несчастью. Если солонка падала и разбивалась, это плохая примета. Надо было поднять щепотку соли и бросить ее через левое плечо назад. Мир, в котором я родился, был примитивным, полным верований и предубеждений. Это было во многих семьях и в моем доме. Беседы о религии, Фидель и бразильский священник Фрей Бетта, страницы 95-96. Среди революционеров было немало последователей Сантерии, например, Хуан Альмейда, но он, в отличие от Селии Санчес, этого не афишировал. Удивительно, что она абсолютно не боялась этого, в то время как для других верить во что-то другое, кроме коммунизма, было сродни преступлению. Личный доктор Фиделя Рене Вайеха, ежедневно осматривавший команданте, был одной из тайн революции. Блестящий хирург и пульмонолог, он так же, как герои войны, носил звание команданте и так же, как и Селия, был приверженцем Сантерии и, по утверждению упоминавшегося Хуана Вивеса, который познакомился с ним в 1959 году, был палера, то есть человеком, не просто верующим в Сантерию, но и практикующим ее. В этом и состоит основное отличие между Сантера и палера. Если первые, проще говоря, спиритисты, люди, общающиеся с духами, то вторые – друиды, знахари, практики. Причем не было никакого парадокса в том, что Санчес и Вайеха не были афрокубинцами. К тому времени Сантерию на острове практиковали не только негры, но и креолы, потомки испанцев. Один мой знакомый российский журналист попал в 1990-е годы в Гаване на прием к настоящей Сантере. Это была белая женщина, которая, покурив чудодейственную траву, выложила ему все сведения о нем и его семье до третьего колена. Единственное, что нельзя предсказывать Сантера и сообщать об этом посетителю, это трагедии, которые подстерегают его и членов его семьи. Тем Сантера, который, как принято считать, сегодня оберегают Фиделя Кастро своей магией, запрещено упоминать его имя. А Фидели, чтобы не сглазить, они не говорят даже в третьем лице, а предпочитают говорить о нем языком жестов, проводя по подбородку и как бы говоря тем самым о Барбуда, человеке с бородой. Сантерию считают белой афрорелигией. В сравнении со зловещим в представлении некоторых культом вуду, который практикуется на Гаити, сантерия имеет более мирный характер. Некоторые исследователи говорят, что вуду Гаити и Ямайки и сантерия – это одно и то же. Ну а какое отношение имеет Фидель Кастро к сантерии? Вправе наконец-то спросить читатель. Сам команданте Энхефе никогда не признавался в своей принадлежности к сантерии. Но, что важно, никогда не отвергал ее, даже когда научный атеизм был закреплен в уставе компартии. Можно добавить, что отношения к сантерии, как и личная жизнь, являются закрытыми темами при обсуждении личности Фиделя. Вольтерио Карбонет, который был другом детства Фиделя Кастро, как-то проговорился писателю Луису Агуэро, что бабушка Фиделя Кастро, близкая к сантерии, заговорила его при помощи чудодейственных обрядов, еще когда он находился в чреве матери. Его якобы сделали святым ягуаном. В целом сантерия представляет собой сложный синтез христианских представлений о Боге и веровании африканского пантеона Ориша. Во главе Ориша стоит бог грома и молнии Шанга. Основными богами считаются бог-творец Олурон или Олудумаре, ассоциируемый с христианским богом-отцом, бог войны и железа Огун и другие. На Кубе говорят, что Фиделю Кастро покровительствует лично один из самых сильных богов Ориша – Огун, Аягун. Еще говорят, что, заговаривая Фиделя, приверженцы сантерии хотели, чтобы он посвятил себя Великой войне. Все суждения на этот счет автор этой книги оставляет при себе, убедившись на своем примере в том, насколько серьезна эта тема, и оставив право сделать свои выводы самому читателю. Но кто станет отрицать, что Фидель Кастро стал настоящим мужчиной-воином, выигравшим самую большую битву в истории своей страны, битву за ее свободу, и что судьба хранит его на протяжении всей его жизни? Вторая история упоминается в нескольких источниках. Известно, что в возрасте 6 лет Фидель Кастро очень тяжело заболел, и было неясно, выживет ли он. Настолько суровым был недуг, поразивший его. Официальные врачи провинции Ориенты, к которым обращались родные Фиделя, лишь разводили руками, бессильные помочь чем-либо этой семье. И тогда маленького Фиделя отвели к знахаркам, последовательницам культа Сантерии, и они буквально воскресили мальчика. Говорят, что знахарки, обратившись к своим богам, узнали, что Фиделя ждет великая судьба. В 1970-е годы Фидель побывал в Нигерии, на родине народности Яруба, где родилась религия Сантера. Некоторые источники утверждают, что он был посвящен в так называемый культ Паламонте. По возвращении Кастро из Нигерии вышла книга, в которой было фото Фиделя, одетого в белое, знак Сантерии, с нигерийским лидером. Но эта книга потом таинственным образом исчезла, и далеко не каждый кубинец может вспомнить, существовала ли она вообще. Кстати, в беседе с Фреем Бетто Фидель Кастро признался, что у него есть свое магическое число. Это 26, 2 раза по чертовой дюжине, 13. Он родился в 1926 году. Ему было 26 лет, когда он начал свою борьбу против Батисты. Кастро родился 13-го, половина от 26 августа, в 2 часа ночи. Ночь, по его словам, повлияла на его бунтарский характер и на его революционную деятельность. сам Батиста пришел к власти в 1952 году. 52 – удвоенное число от 26. 26 июля начался штурм Манкады. В названии революционного движения 26 июля также присутствует эта цифра. Наконец, курить Фидель Кастро бросил 26 августа 1986 года. Если подумать, то, пожалуй, число 26 имеет для меня тайный смысл, сказал Фидель. Беседы о религии. Фидель и бразильский священник Фрей Бетта. Страница 90. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.